о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Проухорова. Каково человеческое лицо бедности? Что скрывается за сухой статистикой о том, что в Латвии риску бедности подвержен каждый пятый житель? Это пытался выяснить портал Delphi в серии статей из Дзивотаи. В русском варианте – выживающие. Героями данного цикла стали люди, которым приходится бороться за выживание, жить на улице и порой даже на крыше, пытаться свести концы с концами, имея при себе минимальную сумму денег, искать еду в мусорных баках. О том, кто они такие, об их жизненных историях и о том, почему они зачастую даже не хотят просить о помощи, сегодня говорим с редактором портала Delphi Витой Дрейресмане. Программа была записана на латышском языке и переведена на русский. Вита, здравствуйте, лабден. Серия статей «Выживающие» на портале Delphi появилась в прошлом году, а в этом году была продолжена. Первое, с чего хотелось бы начать, кто они, выживающие люди, главные герои этих материалов?
Surattakti mūsu pašu līdzcilvēki, kuriem mēs iespējams ļoti bieži pājam garām.
Я могла бы сказать, что это те люди, которые живут с нами рядом, мимо которых мы, возможно, проходим очень часто. Может быть, замечаем их где-то на улице, не знаю, на остановках или еще где-то. В каких-то случаях, возможно, даже смотрим на них и думаем, что они нам как-то мешают или что они как-то не вписываются. И зачастую мы не задумываемся о том, какова история этих людей, что та ситуация, в которой они оказались, очень часто не является просто следствием их собственной распущенности, или вообще это не по их вине, что эта ситуация, в которой они оказались, очень болезненная. Это люди, которые находятся в такой бедности, которую мы даже не представляем. Например, у меня в моем социальном пузыре, конечно, есть более и менее состоятельные люди. У меня самой с финансовой точки зрения были как лучшие моменты в жизни, так и такие, когда я тратила всю зарплату, а до следующей оставалось еще несколько дней. И мне уже тогда казалось, ох, аквай. Например, в прошлом году, когда мы с моим на тот момент еще женихом решили пожениться и в том же году за несколько месяцев организовать свадьбу, не имея каких-то накоплений. Тогда, конечно, я поняла, что это значит, когда нужно очень-очень экономить и что денег нет. Но это настолько далеко от той реальности, в которой живут эти люди. Это совершенно несравнимые вещи, поскольку то, как живут они, это действительно такая реальная жизнь. Очень-очень большая бедность. И зачастую почти всегда к этому добавляется некое социальное отчуждение. Не всегда, но очень часто. Попытки как-то избежать этих проблем и боли, использовать какие-то средства, которые плохо влияют на здоровье человека и загоняют его еще в большую яму. Это есть не во всех историях, но то, что у них общее, это действительно очень большая бедность. Эти люди и впрямь воплощение слова «выживающий». Например, человек, который должен выжить на 200 евро в месяц. У него это единственные доходы. Или человек, которому нужно было жить на улице. Эта статья еще не опубликована, она появится в ближайшие недели. О девушке, которая на протяжении месяца, например, летом, прожила на крыше одного дома. Мы на тот момент планировали продолжение серии «Выживающие». Летом как раз думали о том, как мы будем ее развивать. И я так задумалась об этом, что в тот момент, когда мы это планировали, эта девушка реально жила на крыше. Это было недавно, этим летом. Это просто показывает, насколько на самом деле близки эти истории для каждого из нас, если только нас они интересуют.
Это просто показывает, насколько близки эти истории для каждого из нас, если только нас они интересуют.
Как, в принципе, появилась идея создания серии статей «Выживающие»? С чего все началось?
sākās vai pagājušā gada sākumā, nu tad bija tās pirmās publikācijas, vai arī vēl pirms gada, tur ir gada nogalē.
Это началось или в начале прошлого года, когда были первые публикации, либо еще год назад, в конце того года, когда моя бывшая коллега Ева Алберте на одном из собраний, когда генерировали идеи, просто заговорила о том, что хотела бы написать одну или несколько статей, не помню точно, о бедности. И она рассказала конкретные истории, о которых она слышала. Слушая их, у меня уже тогда волосы встали дыбом, просто представляя тот уровень бедности, о котором я в своей такой комфортной жизненной ситуации даже не задумывалась. И тогда ее поддержали еще коллеги из другого отдела, подкинули еще какие-то идеи и посоветовали другие направления развития этих историй. И тогда все это выросло до серии статей. Название «Издевотаи» – «Выживающие» родилось не сразу на том собрании. Оно, как мне кажется, просто пришло мне самой в голову, когда я думала о том, как можно как-то коротко этих людей и эти истории описать. И мне показалось, что «Выживающие» – это очень метко. Как я уже сказала, это то, кем они являются.
Но как удалось найти этих людей? Ведь, как мы уже говорили, это далеко не те люди, которых мы видим каждый день и хотим замечать. Как удалось с ними связаться?
Конечно, не всегда это было легко, поскольку многие люди не хотят на всю Латвию рассказывать свои истории и делиться ими. Поэтому я особо хочу подчеркнуть, что те, кто были готовы делиться сокровенным, действительно очень смелые люди, поскольку необходимо со многим считаться. Многие боялись того, что их осудят, не поймут. Есть недавний пример. Наша первая в новой серии история про женщину, которая живет в Латгале. Она долгое время жила со своим гражданским мужем, и фактически ее источником средств к существованию были его доходы. Сама она была наемным работником до 1996 года. Значит, во время независимости Латвии у нее накопилось довольно мало трудовых лет. В связи с этим и пенсия у нее абсолютно смешная. Человек долго так жил, поскольку у нее был второй человек, на кого можно было положиться. И это закономерно, так может быть. Но потом произошло несчастье. Этот мужчина умер. И женщина осталась полностью без той поддержки, которую имела раньше. Она осталась одна со своей супермаленькой пенсией. И то, что я видела во многих комментариях, эту женщину осуждали, говоря, ну, мол, сама виновата. Если работала до 96-го года, тогда и рассчитывай на то, что твоя пенсия будет крайне низкой. Я думаю, что именно такое отношение и такое осуждение – это и есть те причины, по которым многие не хотят о таком говорить. Сама женщина замечательная. Мне кажется, эта статья очень светлая. Она ни на что не жаловалась. Она по-прежнему была благодарна за то, что живет, даже если, как она сказала, на сыр в магазине на данный момент может только посмотреть. А раньше, как я поняла, они дома сами делали сыр и не могли его даже всем раздать, поскольку так много было никому не надо. Можно сказать, что раньше у них было сыра с лихвой, а сейчас она может только посмотреть на него в магазине. Но она на это не жаловалась. Она просто делилась своей историей, и за все это все равно получила осуждение от части аудитории. Но не от всех. Были люди, которые захотели ей помочь, и которые связались для этого с нашим журналистом. Замечательно, что такие люди есть. Но этот момент осуждения – это то, что, конечно, не особо мотивирует говорить. Люди боятся, что их не поймут, а также им стыдно. Там много разных причин, по которым для них это не так просто. К тому же, что важно, наша установка заключалась и в том, что мы в этой серии статей показываем лица этих людей. Вы видели, что на нашем портале в этом цикле статей, как в его первой части в начале прошлого года, так и во второй части, которую мы продолжаем сейчас, везде, во всех материалах есть лица конкретных людей, поскольку это и есть то, что мы хотели показать, что за такими очень обобщенными цифрами о бедности, какими-то экономическими показателями, за фактом о том, что риску бедности подвержен каждый пятый житель Латвии, стоят реальные лица людей, их реальные истории, реальный опыт, боль и их борьба за выживание. Поскольку для многих из них это действительно борьба за выживание.
Ir reāli cilvēku sejas, reāli cilvēku stāsti, reāli cilvēku pieredzes, sāpes un viņu izdzīvošanas cīņa. Daudziem no viņiem tā tiešām ir izdzīvošanas cīņa.
Но как всё-таки удалось найти этих людей, особенно вот то, что вы сказали, девушка, как я поняла, которая жила на крыше, как удаётся их найти вообще, в принципе?
Мы vienkārši uzrunājām dažādas organizācijas.
Мы просто обратились к разным организациям, социальным работникам различных самоуправлений. Отзывчивость была очень разной, как со стороны самих социальных работников и организаций, так и со стороны самих людей, к которым социальные сотрудники обратились. Были такие, которые обратились ко многим людям, и ни один из них своей историей поделиться не захотел. Были социальные работники, которые, возможно, и сами не отозвались. А были и такие, кому удалось добиться согласия людей. Также мы обратились к нескольким организациям, которые помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
Поговорим о последних статьях, которые были опубликованы. Мы уже немножко коснулись их. И, на мой взгляд, история, которая заставляет содрогнуться больше всего, конечно, все они заслуживают внимания, но история, которая меня поразила больше всего, это рассказ 27-летней Анастасии Якубаускі. Расскажите вкратце о жизни этой девушки, через что ей пришлось пройти.
Pirmkārt, nav daudz rakstu, pie kuriem strādājot, man pašai ir jāraud, un šis bija viens no tādiem. Es raudāju gan to interviju pārklausoties, tad atšifrējot to, ko viņi ir runājusi, gan arī rakstot šo rakstu.
Во-первых, статей, работая над которыми мне самой приходилось бы плакать, немного. Это был один из таких немногих материалов. Я плакала, и когда переслушивала данное интервью, просто отшифровывая то, что она говорила, и когда эту статью писала. История ее жизни, я бы сказала, очень тяжелая. Она пережила очень много разочарований. Ее кидали из одного детского дома в другой. Также она пережила тяжелое насилие, и к тому же никто за это наказан не был. Нельзя сказать, что это определенное основание, но объяснение, почему это так, это потому, что она особо никому не была настолько важна, чтобы за нее заступиться. Особенно меня тронула часть ее истории, когда она рассказывала, что когда жила в детском доме, подружилась с одной из приемных семей из Америки. Ее пригласили принять участие в программе приемных семей в США. Она какое-то время пожила в этой семье. Время ее проживания там было потом продлено. А когда она вернулась в Латвию, эта приемная семья выразила желание ее удочерить. Но эта возможность была заблокирована, и это уже сам по себе злой поступок, поскольку сейчас мы видим, что в Латвии далеко не так, что ей могут предложить все, что угодно. Но что еще большее зло, меня особо тронули ее слова о том, что на тот момент руководитель детского дома, где она жила, сказал ей, что ее на следующее утро отвезут в аэропорт, чтобы вновь поехать в гости к этой американской приемной семье, и чтобы она собрала вещи, но не брала с собой слишком много, поскольку в Америке ей все купят. Но с утра машина отвезла ее не в аэропорт, а в психоневрологическую больницу в Вайнаже. Мне кажется, что это чрезвычайно злой поступок. И это, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует тот опыт разочарований, который она пережила. Но она продолжала бороться за свою жизнь, и тогда был нанесен следующий удар. По достижению 18-летнего возраста она находилась в психоневрологической больнице в Айнаже. После того, как она оттуда вышла, ей выделили не квартиру, а поместили в пансионат, как человеку, у которого очень тяжелая умственная отсталость. Но у нее таковой нет. Да, у нее шизофрения, но я с ней говорила и слышала, что она абсолютно адекватный, нормальный человек, у которого просто время от времени бывают приступы шизофрении, когда она начинает слышать в голове голоса своих обидчиков из детства из-за пережитого насилия. О нем я немного упомянула, но подробно рассказывать об этом не могу, поскольку у нас с Анастасией была договоренность, что я не буду этого делать. И это, в принципе, все. Она слышит эти голоса. Они ее мучают. Она слышит, что она плохая. И еще разные другие злые слова о себе. И это все. Является ли это основанием, чтобы поместить ее в пансионат как умственно отсталого человека? Мне это непонятно. И тогда, как я поняла, она в какой-то момент из всех этих пансионатов или как-то сбежала сама, или была переведена, поскольку ей было не особо легко там ужиться. Она вышла из этого первого пансионата и, как я поняла, в какой-то момент вновь отправилась за помощью. Если я не ошибаюсь, ей тогда был 21 год. Она начала узнавать по поводу квартиры, которая ей полагается как сироте. Это действительно предусматривает закон. И поскольку она на тот момент какое-то время не жила в детском доме, ей был 21 год, ее до этого положили в пансионат, а перед этим она была в психоневрологической больнице, то ответственный сотрудник сиротского суда, во-первых, сначала сказала ей собрать кучу документов, что было не так просто в ее ситуации. А когда документы были собраны, ей заявили, что она выпала из системы, и ей ничего не полагается. Значит, живи сама. И тогда она курсировала между разными пансионатами, жила на улице. Какое-то время жила в одном хозяйстве, где работала. Там тоже была отдельная история. Но снова и снова была обманута. Часть своей жизни она действительно буквально прожила на улице. Она рассказывала, как спала на лестничных клетках, что зимой нужно подниматься выше, поскольку наверху спать теплее. Спала на лестницах или на скамейках. И в конце концов, сейчас я хотела бы сказать, что очень надеюсь, что у нее есть какой-то позитивный поворот, поскольку она набралась смелости искать помощь и отправилась в социальную службу. Она долго этого не делала, я хочу сказать, что понимаю ее. Система подвела ее всевозможными способами. В этом случае она отправилась за помощью в Риге, в социальную службу. Ее устроили вместо кратковременного пребывания Латвийского объединения самаритян. Затем там же она получила место в групповой квартире. И, как я поняла со слов Анастасии, она надеется прожить там до старости. Она этим местом довольна. Я, конечно, надеюсь, что сейчас, после публикации статьи, возможно, у нее что-то изменилось благодаря отзывчивости людей. Может быть, появился и потенциальный работодатель. В тот момент, когда мы с ней говорили, ее самой большой мечтой было найти работу. Она искала работу уборщицы. И, как я поняла, боясь диагноза шизофрения, поскольку это заболевание сильно обросло стереотипами. Это не так просто. Вдобавок, ее наивное доверие к людям также использовали некоторые не очень добросовестные работодатели. В связи с этим стабильной работы, как минимум на момент интервью, у нее не было. Также она рассказывала, что из заработанных денег, во-первых, хочет накопить себе на стационарный компьютер. И я знаю, что как минимум несколько человек после публикации материала выразили желание ей этот компьютер купить. Один человек писал мне, а потом оказалось, что о таком намерении уже до этого заявил другой. Так что я надеюсь, что стационарный компьютер у нее уже есть или она близка к его получению. Но у меня есть очень-очень большая надежда на то, что кто-то из аудитории, тех, кто нас слышит, действительно наберется смелости, не испугается ее диагноза и предложит ей работу уборщицы, поскольку, как я поняла, ей очень нравится убирать, и ей также очень важно быть занятой. Чем больше она занята, тем меньше ей в голову приходят плохие мысли.
Я сопрос, лёд потык тырит. У меня лёд сварик. Буду нодарбината. Я вине, вайрак и нодарбината. Я вине маза голова нактас. Висес сликтас домас.
Еще один герой серии статьи «Выживающие» – это мать троих дочек Лаура Скоджус. О ней портал Delphi делал материал как в прошлом, так и в этом году. В этом году жизнь женщины значительно улучшилась. Расскажите, может быть, вкратце ее историю.
Jā, nu, tur tiešām bija ļoti liels prieks par to, jāsaka, to otro daļu, ka viņas dzīve gadu laikā bija ļoti mainījusies.
Да, это действительно очень радует. Надо начать со второй части, что ее жизнь в течение года очень изменилась. У Лауры моя коллега Лайна Федотова брала интервью, как во время того, когда она делала материал для первой части серии «Выживающие», так и примерно через год. Даже чуть дольше, когда портал Delphi делал цикл материалов о героях своих предыдущих статей. И тогда мы решили включить туда и Лауру, как одну из героинь этих материалов. У нее тоже была очень тяжелая история, она также пережила насилие, отчужденность, боролась за выживание. И в конце концов она также набралась смелости искать помощи. И сейчас кажется, что да, ее жизнь действительно начала налаживаться. Прошло чуть больше года, она родила ребенка, и на вторую беседу, насколько я тогда поняла из сказанного коллегой, она уже пришла совершенно другой. Я не помню, сколько ей лет, но я помню, что увидела ее фотографию, подумала, какой кошмар, она выглядит гораздо старше своих лет. Она так много пережила в жизни. В ее годы такое бремя нести очень сложно. У нее это было написано на лице. Ее глаза показались мне очень глубокими. В них была видна боль. Поскольку я сама ее никогда не встречала, я только из статей и рассказов коллеги поняла, что в той второй статье был человек уже гораздо более довольный жизнью. После публикации первой статьи о ней Лаура также получила предложение о помощи от хороших людей. И, как я поняла, они были довольно плодотворными. Предложения о помощи, между прочим, были адресованы довольно многим людям, о которых мы писали. Мы потом также интересовались, помогал ли им кто-то, и изменилось ли что-то у них. И почти у каждого, как минимум, был кто-то один или даже несколько человек, которые хотели помочь. У одной из героинь первой серии статей «Выживающие» даже появился один потенциальный кавалер, у которого якобы после публикации статьи и увиденных фотографий был какой-то щелчок. Но, насколько я помню, из продолжения этой статьи героиня как-то не поддалась на эти попытки с ней связаться, но это внимание ей польстило. Так что реакции людей зачастую разные. И очень важно отметить, что у нас действительно было достаточно много хороших людей, кто помогал не через медиаколонки, чтобы получить какую-то популярность, а делал это сам. Нельзя сказать, что тайно, но не для того, чтобы получить популярность. Они сами связывались с этими людьми. Эти истории их затронули, наверное, что-то в сердце защемило или что-то другое смотивировало их действовать. Мне кажется, что это прекрасно.
Viņi paši sazinājās ar šiem cilvēkiem, viņi šie stāstu uzrunāja, kaut kas turšiem sirdī vai nu iedūrās vai kaut kā citādāk motivēja rīkoties, un man liekas, tas ir ļoti skaisti.
Среди серии статьи «Выживающие» есть и история успеха. Портал Delphi рассказал историю 24-летнего Никиты, который вырос в неблагополучной многодетной семье. При этом он также является инвалидом второй группы. Но это не мешает юноше полноценно жить. Чем интересен его рассказ?
Я знаю, что именно с тем, что у него так много удалось исцелить.
Я бы сказала именно тем, что ему так многого уже удалось добиться. Благодаря помощи, но в большей степени самому. Я помню, как мне о нем рассказывала ответственный сотрудник Центра поддержки внесемейной опеки для молодежи, когда мы только рассматривали возможность, что и он может быть одним из героев статьи. Она сказала, что помнит, каким он первый раз пришел в центр. В возрасте 17 или 18 лет, точно не помню. Абсолютно замкнутый в себе, ни с кем не общался, был слабым. Было похоже, что это будет потенциально грустная история. Сейчас же он раскрылся, оказывает помощь другим людям с инвалидностью. У него самого тоже инвалидность. Он оказывает другим услуги ассистента, учится и думает, как еще можно было бы развиваться. Мне показалось интересным, что он учится на повара в совершенно другом конце Латвии и так целеустремленно туда ездит. Также мне показалось интересным, что он учится на повара, как мне кажется, не для того, чтобы получить профессию, а потому что хочет совершенствоваться и, скорее всего, будет учиться еще. Это замечательно, что он действительно из подростка, получившего так много ударов от жизни, такого замкнутого молодого человека, стал открытым человеком, который выкарабкался из этих проблем и который больше не упадет. Это совершенно ясно, что он точно не упадет.
Над двумя историями, о которых мы уже поговорили, о Валентине из Латгалы, которая вынуждена жить на пенсию в 200 евро, и о 24-летнем Никите, работала ваша коллега, журналист портала Delphi Сарми Тегайдуле. Как она указала латвийскому радио 4, после публикации статьи о Валентине из Латгалы, некоторые люди захотели ей помочь. Также Сармита Гайдула рассказала, что в историях Валентины и Никиты поразило ее больше всего. Давайте послушаем.
После написания этой статьи ко мне обратились несколько человек, которые хотели оказать ей какую-то помощь. Например, прислать какой-то корм для животных, или что-нибудь вкусное, или что-то еще для нее самой. Она сказала, что ей ничего не надо, и так хорошо. Это может быть и такой латышский менталитет, как есть, так и надо жить.
Что в этих историях тебя поразило больше всего?
Когда я писала эти истории и говорила с людьми, меня больше всего удивил, может быть, именно их оптимизм и жизненная сила, с которой они борются со своими проблемами, с трудностями и не сдаются. Это, в принципе, главное, чтобы вообще можно было выбраться и решить какие-то проблемы. В этом смысле это очень похвально, что они этого не теряют и могут что-то решать сами и ищут помощь также у других.
Это была журналист портала Delphi Сармита Гайдуле, которая также работала над серией статей «Выживающие».
Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Медиаполе». В студии у нас редактор портала Delphi Вита Дрейресмане. Говорим о серии статей на портале Delphi под названием «Издзивотаи», в русском варианте «Выживающие». Героями данного цикла стали люди, которые живут за чертой бедности и вынуждены бороться за выживание. В связи со всеми теми историями, что мы обсудили, возникает вопрос, что делает Министерство благосостояния, чтобы сократить в Латвии число людей, имеющих статус малоимущего и малообеспеченного, и количество жителей, которые подвержены риску бедности? Об этом латвийскому радио 4 рассказала замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя.
Во-первых, хочу сказать, что сокращение числа этих людей особо не является самоцелью и настолько узко оцениваемым вопросом. Мы могли бы просто сказать, что порог дохода малоимущего домохозяйства составляет 10 евро, и у нас в Латвии тогда не было бы больше людей, которые находятся за этим порогом. В связи с этим так упрощенно смотреть на этот вопрос нельзя. Если мы устанавливаем порог дохода малоимущего человека, тогда всегда будет какая-то часть жителей, которая находится выше и ниже этого порога. Но чтобы помочь людям, у которых самые низкие доходы, конечно, мероприятия осуществляются. И одна из самых реальных или значимых мер, введенная государством, реформа минимального дохода. Она предусматривает, что этот порог дохода привязан к медиане доходов жителей в конкретном процентуальном объеме. Сейчас это 20%, а со следующего года, возможно, будет 22% от медианы дохода жителей. И эта медиана меняется каждый год. Таким образом, вслед за ней меняется и та сумма, которая является гарантированным минимальным порогом дохода для малоимущего, а также для малообеспеченного домохозяйства. И тогда у человека, доходы которого ниже этих порогов, есть права на известную поддержку от государства или самоуправления.
Латвии послаждает отбалсту.
Как Лапклайбс министри?
Как по мнению Министерства благосостояния, мы все же можем снизить количество людей, которые имеют статус малоимущего и малообеспеченного, или число жителей, которые подвержены риску бедности. Какие еще меры нам необходимо предпринять?
Катус мумс вел пасаку мы свои дзяты евес.
Ар пабалсту и снег шану.
При помощи выплаты пособий этим людям уровень бедности мы особо не снизим. Мы можем уменьшить только глубину бедности. Если наша цель состоит в том, чтобы оказать поддержку самым бедным людям, тогда мы этот круг на самом деле даже хотим расширить. Мы хотим, чтобы тот порог, при котором этот человек получает поддержку, был бы немного выше. Это означает, что число не уменьшится, а увеличится. Количество малоимущих, например. Порог дохода малоимущего домохозяйства с 1 января 2025 года составит 377 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 264 для каждого следующего члена семьи. Люди, доходы которых не достигают этих порогов, будут признаваться малоимущими и смогут получить поддержку от государства и самоуправления. И этот порог с каждым годом немного увеличивается. Это означает, что в зависимости от того, как формируются доходы человека от пенсии, наемной работы и от других источников, он находится выше или ниже этого порога. Это зависит не только от установленного нами порога, но в целом это не вопрос пособий. Это также вопрос о равноценном распределении доходов в обществе между группами населения с разным уровнем доходов и о том, как мы внутренне распределяем эти доходы. Таким образом, это не только вопрос к Министерству благосостояния, какие пособия мы введем.
Это была замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя, которая рассказала нам о том, что делает ведомство, чтобы сократить в Латвии число людей, имеющих статус малоимущего и малообеспеченного, и количество жителей, которые подвержены риску бедности. В свою очередь, представитель Центрального статистического управления Элина Кулыня рассказала Латвийскому радио 4 о том, скольким людям в Латвии в течение последних лет был присвоен статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства. По последним данным, скольким людям в Латвии сейчас присвоен статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства? И сколько таких людей было в 2023 и в 2022 годах?
Как свидетельствуют обобщенные данные Министерства благосостояния, в 2022 году в Латвии было 64 900 жителей, которым был присвоен статус малоимущего домохозяйства, и 30 400 лиц со статусом малообеспеченного домохозяйства. В 2023 году было 62 300 жителей со статусом малоимущего домохозяйства и 35 600 лиц со статусом малообеспеченного домохозяйства. В свою очередь, до сентября этого года включительно, в Латвии было 57 600 жителей, которым был присвоен статус малоимущего домохозяйства, и 31 400 лиц со статусом малообеспеченного домохозяйства.
В принципе, какая тенденция наблюдается в последние 5 лет? Число людей, которым присвоен статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства, увеличивается или уменьшается?
Анализируя данные за 2021 и 2022 годы, наблюдалось увеличение числа малоимущих домохозяйств. Он был достаточно большой, на 18,2%. Но это было связано с изменением порога минимального дохода, в результате чего расширился круг малоимущих домохозяйств. В свою очередь, число малообеспеченных домохозяйств немного снизилось, поскольку часть этих домохозяйств в соответствии с новыми порогами квалифицировалась уже как малоимущие домохозяйства. Смотря на последние 2022-2023 годы, можно сделать вывод, что число малоимущих домохозяйств продолжает снижаться. В свою очередь, количество малообеспеченных домохозяйств немного увеличилось. Учитывая увеличение минимальной зарплаты и доступные на данный момент данные за 2024 год, Прогнозируется, что существенного изменения числа малообеспеченных домохозяйств не ожидается.
Это была представитель Центрального статистического управления Элина Кулыня, которая рассказала Латвийскому радио 4 о том, скольким людям в Латвии в течение последних лет был присвоен статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства. Продолжаем наш разговор с редактором портала Delphi Витой Дрейресмане. Говорим о серии статей на портале Delphi под названием «Издзивотаи», в русском варианте «Выживающие». Героями данного цикла стали люди, которые живут за чертой бедности и вынуждены бороться за выживание.
Как вы уже упомянули, и портал Delphi тоже отмечал, что людям, которым приходится выживать, очень трудно просить о помощи, и часто они просят о ней в последний момент. Вот когда вы общались с этими людьми, вам удалось понять, почему?
Ir divas, es teiktu, divi problēmu virzieni. Viens ir, ka vienkārši prasīt palīdzību ir nērti.
Я бы сказала, что тут два аспекта проблемы. Один из них в том, что просить о помощи просто неудобно. Второй связан с какими-то травмами, которые этим людям были нанесены уже при попытке получить помощь, и которые они так и не добились. Как это было в истории Анастасии, в истории девушки, которая жила на крыше, и в некоторых других историях. Эти люди обращались за помощью, они ее не получали, или даже в каких-то случаях все становилось только хуже. И поэтому человек просто боится обратиться за помощью, потому что думает, что его опять обманут, и в итоге все будет хуже, чем было. В большинстве случаев это не обосновано. Есть замечательные социальные работники, те, с кем мы столкнулись и которые нам помогли, мне кажется, являются очень-очень большим подарком для этих людей. Но нужно набраться смелости, дойти до них. Возможно, до этого на пути попадались какие-то работники или учреждения, которые были не такими замечательными и находятся не на своем месте.
Darbinieki vai iestādes, kuras savukārt nav tik brīnišķīgi un kuri nav savā īstajā vietā.
Как я понимаю, серию статей «Выживающие» планируется продолжать, рассказывая о разных группах населения.
Jā, mēs jau šobrīd to darām. Mēs mēģinām gan vientuļais, pensionārs.
Да, мы уже сейчас это делаем. Мы пытаемся опрашивать разных людей. Одинокого пенсионера, мать с больным ребенком, многодетных матерей, людей с инвалидностью в работоспособном возрасте, людей, кому сложно оплатить расходы на медицину, которые просто не могут этого сделать, людей, у кого супермаленькая пенсия и которые не работали в течение необходимого периода времени во время независимости Латвии и эту пенсию не заработали. Эти рассказы уже сейчас разные, и некоторые еще ожидаются во второй части серии статей. Будет ли третья часть, не знаю. На данный момент мы чувствуем, что необходимость рассказывать об этой проблеме такая же большая, какой была полтора года назад, когда мы начали это делать. Ничего особо не поменялось.
Наше время подошло к концу. Это была программа «Медиаполе». В студии у нас была редактор портала Delphi Вита Дрейресмане. Спасибо вам за участие.
Палдес.
Программу провела Алиса Проухорова. Спасибо всем за внимание и до свидания.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.